Я думаю, в 3-4 опять все начинается сначала. Ну, окей. Он говорит, Леша, Колумбия тебе зайдет.
РПГ, обезьяны, да, там это движуха.
Мы заходим, отодвигается стена, какая-то черная-черная лестница, пару этажей вниз спускаемся. Блин, слушай, меня так затянуло.
Какой это у тебя был уровень доходов?
Заработали больше 2 миллионов долларов. Все, гэмблинг, сосредотачиваемся тут. Это очень реальные цифры, очень реальные показатели, и человек может спокойно этого достичь.
Риск вознаграждается.
Хочешь нюхни, хочешь курни. Это был очень крутой опыт. По сути, вот и все, с чего надо начинать.
Ребят, всем привет! Сегодня у нас в гостях супер крутой чувак Алекс, SEO Nomad. Это человек, который отстроил в нескольких странах SEO-шные офисы, и они очень-очень хорошо перформят по SEO для iGaming брендов. Так что, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь и заходите в SEO-сообщество к Алексу, в их реф-чатик, ставьте лайки или дизлайки выпуску, если вам понравилось или не понравилось. И просто кайфуйте. Крутой выпуск про SEO-шку. Леш, привет. А сегодня задумка у нас какая? Поговорить про SEO. Много ребят сейчас лезет в арбитраж трафика, Facebook, Google, какие-то тизерные сети и так далее. Но когда общаешься с операторами казино, всегда всплывает то, что одним из основных источников трафика у них является SEO-трафик, то есть это такая evergreen тема, он самый конвертящий для них, самый классный. Мы с тобой давно знакомы, насколько я знаю, ты суперэксперт в этой теме, общепризнанный человек, у которого команды в разных странах, и SEO на iGaming построен как бизнес. Поэтому предлагаю познакомить аудиторию с тобой, расскажи чуть-чуть про себя, как ты начал заниматься SEO-шкой, как пришел в эту сферу, и что получается, что не получается.
Надим, привет. Рад оказаться на подкасте у тебя. Все началось в 2008 году. Я работал тогда в веб-дизайне. Я познавал веб-дизайн. Точнее, началось немножечко еще даже раньше, году, наверное, 2005-2006.
У тебя, извини, у тебя какое-то техническое образование?
Да, первая вышка, но она не закончена, она техническая как раз связана, в том числе, но она связана с шифрованием сетей и все в этом роде. А вторая вышка, опять же, не закончена, это журфак, вот, и это потом вылилось, конечно же, в книгу, кстати, «Исповедь Кардера». Многие, думаю, читали, я ее сдал, когда мне было 24 года. И сколько это получается? 15 лет назад она вышла. Вот, первая книга, это был там описан путь одного из кардеров, как он это все начинал, как проходил. И да, она в свое время была очень популярна.
Какое количество там скачиваний?
Слушай, тираж на тот момент был 20 тысяч, если я не ошибаюсь.
Ты как-то платил, чтобы ее выпустить?
Нет,
как это вообще произошло? Интересно просто, как люди книжки выпускают.
Мне, наверное, повезло. Потому что я просто начал писать главы и выкладывать их в ЖЖ. Тогда был Live Journal популярен очень. И ты знаешь, там главы после четвертой у меня появилось огромное количество подписчиков, читателей, и все говорили, пиши еще, я, ну окей, писал дальше. И в какой-то момент в комментарии пришел издатель, настоящий крупный издатель, Alpina Publishers, я помню на тот момент, и он сказал, блин, чувак, ты классно пишешь, я хочу тебя издавать. Я такой, это не фейк, ну типа, я просто читал то, что издается одна из тысяч присланных рукописей в издательство, понимаешь, я понимаю, что, ну, издать книгу очень тяжело, а тут сами предлагают тебе издавать.
Это мы с Сергеем Павловичем общались, ну, наверное, тоже знаешь, и он тоже говорил, что невероятно, но он долго переписывался с Мартином Скорсезе, и тот хотел по его истории фильм снимать, но потом, поскольку по мейлу была переписка, просто пропал.
Офигеть. Ну, вот видишь, кстати, у Димы Шахова, кстати, у него же книжка есть «Исповедь задрота». Mm-hmm. Это про арбитраж как раз книжка. И по ней сняли фильм. Mm-hmm. Вот, давно это было, конечно, но в любом случае, то есть такие примеры. И да, и действительно, это была одна из первых книг в таком формате блогинга, знаешь, и очень зашла ребятам. До сих пор я слышу прям ребята говорят, слушай, это ты, что ли, написал эту книгу? Я говорю, ну да, там когда-то лет 15 назад. И они очень удивляются, то что нифига себе. Да, в свое время была очень популярная, более 1 000 000 скачиваний, если говорить о веб-версии. Печатная версия порядка 20 тысяч был тираж первой книги, второй сейчас не вспомню, тоже больше 10 тысяч. Очень популярная книга оказалась, ну... Я рад. Вот. Я с детства за компьютером, так повезло, что у меня папа, он связист, там, пускай военный в свое время, и он нас с детства как бы приучал ко всяким техническим штукам. То есть у меня в 7 лет уже был ZX Spectrum, этот, который с магнитоленты загружал все программы, и я вот такой гик был компьютерный, несмотря на то, что, конечно, да, там бегаешь с мальчишками в футбол играешь, но при этом вот компьютер я обожал. И отец, несмотря на то, что это было тяжело, это 90-е были,
он... А какого года это рождение?
85-го. Вот. И отец он всячески старался помогать нам, и нам это, мне, моему младшему брату, он, кстати, сейчас сеньор Java в Amazon, в Германии живет, и благодаря отцу, наверное, мы вот как бы это все могли применять на практике, потому что он разбивался там в котлету, грубо говоря, но там, новый компьютер, еще что-нибудь.
Знаешь, на последнее, да, лишь бы вас...
Да, лишь бы мы обучались, прикольно. И это было очень круто, мы очень благодарны папе за это, спасибо им огромное. А, вот. И да, и это повлияло на то, что как бы уже в 2004-2006 году я спокойно уже на HTML писал какие-то сайтики и так далее. И понимаешь, тогда я понял, что писать сайты мало. Писать сайты мало, нужно, чтобы на них еще приходили. И денег как бы толком не было на какую-то раскрутку этих сайтов, чтобы в рекламные сети вкладывать и так далее. Я думаю, блин, должен быть как-то бесплатный. Ну, понятно, там ссылку можно раскидать везде и так далее. Тогда я понял, что есть SEO-шечка, вот, и я начал познавать SEO, потому что это был, в принципе, единственный условно бесплатный источник трафика.
Это что было, про что сайт?
Слушай, я сейчас не помню, это были для клиентов сайтики, там, знаешь, какое-то издательство, какая-то там рекламная брошюра.
Аутсорс, условно.
Да, да, да. То есть это был такой, скажем так, веб-дизайнером выступал, веб-разработчиком. И ты знаешь, тогда это было так смешно, что ты, по сути, в блокноте в HTML пишешь сайты, показываешь это все, а заказчики, они были такие мужики лет по 50 обычно, знаешь, такие, ну, с деньгами.
Пропрожённые дядьки.
Да, но при этом в интернете вообще не шарящие. И такие, нифига себе, как ты это сделал? И, понимаешь, и платили, в принципе, нормально. Я помню, на тот момент уже за какой-нибудь сайтик там на 5 страниц, на 10, тебе 1000 баксов просто выкладывали. Я такой, неплохо.
Ну да, да, особенно ты даже еще деньги были другие. То
есть, да,
наверное,
да, да.
В 5 раз больше, чем сейчас.
Да, именно так. И тогда я начал познавать SEO-шку. Началось все, конечно же, грубо говоря, с SAP-ы, по сути. Ну как, тогда, в принципе, на on-page, на оптимизацию сайта кода, я, в принципе, и контента, я не обращал внимания. Тогда, в принципе, мало кто на это обращал внимание. Была SAP-а, было, закупил 1000 ссылок, арендовал, и все, и ты в топе. Ну, то есть, по сути, я помню, у нас был прикол такой, у нас был заказчик, и он попросил, ну, как-то, скажем так, сделать нехорошо его конкуренту. А бизнес был серьезный, такой высокий, и там вот его конкурент, у него было, как сейчас говорят, личная медийка очень прокачана, и его по имени искали очень часто. И мы сделали так, что, короче, по его имени на первом месте вылезал запрос, точнее, вылезал сайт по его запросу его имени «Купить туалетную бумагу». Ну, такая вроде белая шалость, да, но тогда это было возможно, спокойно делалось, и стоило это не так дорого.
Ну, то есть, насколько я понимаю, я просто там, ну, не специалист, сразу скажу, все, то есть на тот момент не так были важны текста, да, как
конечно,
просто закупка ссылок. Просто...
С анкорами и все.
Да,
да, да, да, именно так все и было. Потом, конечно, был тяжелый период нововведений, грубо говоря, в поисковиках. И мне нравится, как поисковики развивались. Действительно, они сейчас стали выдавать более полезную выдачу, более интересную. Но если говорить там год назад, сейчас, я не знаю, сейчас проходят очередные апдейты, мы не знаем, к чему это приведет.
А был же вроде не так давно.
Они весь год идут. Mm. Они там стабильно раз в месяц, раз в 2-3 месяца они какой-то новый апдейт выкатывают сейчас. Если мы говорим про Google. И мы еще не знаем, к чему это в конечном итоге приведет. Но мне нравится, да, как поиск развивался, и, по сути, он сейчас выдает более полезный контент, и продвигать стало интереснее, потому что сейчас и on-page — это контент, это техничка, это юзабилити, это, грубо говоря, чтобы сайт отвечал интенту запроса пользователя, и off-page. Сейчас просто нагнать ссылочную массу — это не вариант. Сейчас нужно подбирать правильную, хорошую, белую, чистую ссылочную массу, грубо говоря. То есть, абы какую ссылку ты уже не поставишь. В идеале, чтобы она была тематическая, в идеале, чтобы сайт был не переспамлен, с которого ты ссылку ставишь. Очень много нюансов, и линкбилдинг, он действительно, он уже просто в некую такую отдельную отрасль в SEO уходит. То, что если раньше SEOшник мог спокойно заниматься и on-page SEO, и off-page SEO, что, в принципе, есть линкбилдинг, то в данный момент под линкбилдинг уже отдельные SEO-специалисты. Вот человек именно, который ссылками отдельно занимается.
Да, ну и плюс еще, насколько я, опять же, я не сильно разбираюсь, но у меня там есть пару знакомых друзей SEO-шников, и они говорят, что на данный момент и с обычными сайтами ты просто далеко не уйдешь с обычными ревьюшниками. То есть надо там строить комьюнити, надо делать сложные какие-то, ну, то есть, типа, это не может быть уже какой-то там условно одностраничник, там, топ-15 казино, все, пошел.
Ну, да, одностраничники — это вообще уже давно больная тема, как бы, то есть они уже, в принципе, бывает такое, что тебе повезет, у тебя будет там какой-нибудь дроп, и в Яндексе прочее, в Яндексе еще можно, в Гугле намного тяжелее. Да, сейчас сайт должен, как бы, он должен быть становиться неким таким ответчиком пользователю. То есть, чтобы пользователь мог не только прочитать информацию, оставить комментарий хотя бы, чтобы он мог задать вопрос какой-то, чтобы он мог взаимодействовать с сайтом. Соответственно, это увеличивает юзабилити сайта, а юзабилити — это, по сути, PF, поведенческие факторы, и поисковики начали обращать внимание на поведенческие. В Яндексе вообще поведенческие факторы рулят, то есть, как бы, там просто накрутка работает отлично PF-ов, и там, знаешь, там ребята за неделю спокойно топы
то
забирают.
То есть, чем более активные юзеры, конечно, внутри сайта, тем он выше.
Да, в Яндексе, да. В Гугле с этим сложнее, но он также обращает внимание на поведенческие факторы.
А Яндекс, получается, все эти моторики он из Гугла копирует или сам выдумывает?
У Яндекс и Гугл — это разные поисковые системы. Их, по сути, можно выделить, наверное, три, но если не брать, типа, так, DuckDuckGo и так далее, таких приватных более вещей.
Bing там, да.
Bing, вот их, по сути, тройка. Bing, Google и Яндекс, если мы говорим, в том числе, об СНГ-сегменте, и они все разные, но Bing, опять же, он еще, скажем так, Yahoo, который тоже имеет свой процент поисковой выдачи, он пользуется Bing'ом. То есть у него движок от Bing'а. У Google свой движок, у Яндекса свой движок. В свое время Mail и Rambler еще, кажется, использовал один. Mail использовал Яндекса движок, Rambler, кажется, Google. Ну, сейчас не знаю, давно уже не залазил в Рунет. И опять же, то есть сейчас твои сайты действительно должны отвечать большему интенту и взаимодействию с пользователями.
Хорошо, давай вернемся к твоей истории. Начал ты заниматься аутсорсом сайтов, SEO, что дальше? Какие были деньги на тот момент? Нравилось, не нравилось? И куда пошел дальше?
Деньги были неплохие, как бы, да, занимался. Но в какой-то момент, ты знаешь, я решил прокачиваться уже серьезно, делать SEO-профессию, да. И начинаешь работать в маркетинговых агентствах, в каких-то компаниях.
Это какие годы примерно для хронологии?
Ну, SEO-шка вот с 2008-го, наверное, мы начали. У нас вначале было свое даже рекламное агентство, маркетинговое агентство, да, пробовали свои силы в этом, но тогда, знаешь, как сказать, мозгов и опыта не хватило для того, чтобы это все развить в какой-то успех, поэтому пришлось, конечно, идти работать на дядю, скажем так, в агентство, и вот с 2008-го, да, периодически работал я и в крупных компаниях, и, грубо говоря, к 2019 году я уже был хедом SEO 220 вольт. Это крупнейший ИМАК в СНГ, он в Беларуси, Казахстан, что-то такое было у него еще. И это больше, наверное, 1,5 миллиона плюс страниц в индексе Гугла. То есть он здоровый, там миллиардный оборот.
А какая тематика? Или?
DI, do it yourself, то есть это инструменты для ремонта, электроинструменты, в общем, все, что нужно для ремонта и строительства, ты покупаешь там. И вот это крупнейший.
Это как маркетплейс, да?
Да, да, по сути, да, только маркетплейс он собирает, грубо говоря, с разных магазинов, а тут ты все в одном, но просто разные компании, производители. Но, по сути, да, суть та же маркетплейса. И уже когда ты добиваешься вот таких высот в Рунете, да, становится немножко скучно. И я помню, да, это 5 лет.
А сколько в подчинении у тебя народу было?
Слушай, немного. Обычно SEO-команда — это 5-10 человек. То есть даже в крупном
какой-нибудь бумаге. Просто высокоэффективная.
Да. В крупном. Но опять же, это если мы говорим про SEO-шников. Есть же еще копирайтеры. У копирайтеров свой хэт-лид там и так далее. Есть еще PPC-шники. Они всегда отдельно были. Хотя тоже считается органический трафик, потому что PPC, он же работает с поиском тоже. но они всегда тоже отдельно. В любой SEO-шник, в принципе, когда он начинает развиваться, по крайней мере, было так в мое время, он познает и PPC, и SEO.
Да, я понимаю.
Но потом, в какой-то момент, ему приходится выбирать, во что углубляться, потому что, чтобы стать крутым специалистом, ты должен углубляться во что-то. И вот тогда, ребята, кто-то уходит в PPC, кто-то в SEO. А, вот. У меня получилось, что я ушел в SEO. Да, и, соответственно, сама SEO-шная команда, она обычно небольшая, 5-10 человек, именно SEO-шников. И да, вот когда уже все, ты добиваешься таких высот, ты забираешь топы, тебе становится немножко скучно, ничего там, на тот момент в Петербурге жил, квартира есть, машина есть, ипотека закрыта, как бы все хорошо.
Ну, какой это у тебя был уровень доходов?
А на тот момент порядка, наверное, 3-3,5 тысячи долларов в месяц. Угу,
угу. Так, это, наверное, как сейчас, там, 1007-8, да, что-то.
Возможно, сейчас не считал. Да, и к тому моменту я понимал, что мне хочется заниматься international SEO. Все, мне все надоело, как бы хочу заниматься международной SEO-шкой, там, в Рунете мне уже тесно. И чего, я уволился по собственному желанию. Единственным, как бы, ко мне требованием было не уйти работать конкурентом. Я сказал, что, не, ребят, я в России вообще даже работать больше не собираюсь, как бы, все, я хочу заниматься international. 19-й год, напомню, был. И я просто взял рюкзак, и, помню, я доехал до Ивангорода, это как раз под Петербургом, перешел границу, там мост дружбы есть такой, между Россией и Эстонией. И вот я стою на мосту дружбы, думаю, блин, сколько? Я, блин, сейчас не вспомню. 34 года мне было, кажется. Я думаю, в 34 опять все начинается сначала. Ну, благо, тылы уже отстроены, понимаешь, всегда можешь вернуться, все есть у тебя. Но опять все начинается сначала в международном SEO. Ну, окей. И в Нарву перешел, и все. Вот Таллин, я помню, с Таллина я начал, потом была Рига, потом Сербия, Колумбия и так далее. Было множество стран. Но ты знаешь, это казалось все не так просто, как это тебе кажется. Потому что я-то думал, я же хед SEO крутой компании, там у меня опыта, ого-го, у меня знаний много. А в итоге получается, что ты нафиг никому не нужен, и тяжело очень найти работу. У меня были собеседования там в Амстердаме, в Барселоне. И...
У тебя с языками хорошо было, да?
Ну, английский, английский. И то на тот момент, ты знаешь, как бы, наверное, на уровне B1, B2, B2, наверное, уже было на уровне. Ну, то есть до сишки я не дотягивал, и были проблемы с некими техническими моментами, да, то есть я мог путать и использовать другие слова для наименование каких-то параметров, которые используют SEO-шки в том числе. И так-то, по сути, получилось, что я, когда вот эти вот собеседования, они провалились, вот все время чего-то не хватало. Ты знаешь, вроде и хард-скиллы проходишь, софт-скиллы нормальные. Ну, допустим, в Амстердаме, я помню, у них в последний момент нашелся специалист, который именно с нидерландским гражданством, а у них что-то по закону, что они должны взять его, в первую очередь, ему предоставить эту возможность. В Барселоне тоже что-то не срослось. Хотя я сейчас вспоминаю, мне тогда в Барселоне предлагали 2,5 тысячи евро. Представляешь, я бы сидел сейчас в Барселоне, зарабатывая 2,5 тысячи евро. Было бы, конечно, такое себе. И я тогда решил, что, думаю, надо поднять, скажем так, еще уровень английского, то есть уже до C-уровня, и решил лететь на Филиппины. У них английский один из государственных языков.
Да,
взял билеты, ну, как бы, когда, да, я в Таллине уже жил, взял
не,
билеты.
Нестандартное, кстати, решение, Филиппин.
Ну, ты знаешь, тогда с моими доходами и, в принципе, тем, что я отложил, Филиппины были отличным вариантом, потому что они недорогие, скажем так, и они для холостого человека интересные, как бы, в этом плане. И английский язык, опять же. И климат хороший. Мне после Петербурга хотелось тепло. Вот. И в итоге, значит, взял билет, а уже ковид начинал бушевать, и у меня билет был из Риги через Стокгольм на Филиппины. И вот я приезжаю в Ригу, на 3 дня буквально снял квартиру, потому что там вылет уже. И буквально следующий день вот у меня вылет, и в ночь на день перед вылетом аэропорт закрывают в Риге. Да, локдаун.
А, это корона, да?
Да, 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 это корона. Это был, кажется, 20-й год, да, 20-й. И, блин, я не знаю, что делать, как бы. Звоню Лене, это вот мой партнер по SEO Dream Team, давно дружим с ним с юности.
А наверное, вы тогда еще не делали SEO Dream Team?
Мы, нет, у нас не было тогда еще SEO Dream Team, мы по SEO-шке с ним сотрудничали, у него были сайты по языковым курсам, по образованию за границей, и он как бы создавал, вел этот бизнес, а я ему делал SEO-шку под него. Uh-huh. Вот, то есть такое сотрудничество было, но чтобы вот в гамблу, мы тогда еще даже не знали гамбли, я не, даже не думал, честно скажу, у меня был e-commerce в голове и так далее.
Но тогда не, так еще не было популяризировано это, как сейчас вот эти вот все эти, мне кажется, в 2020 году.
Возможно, возможно, я, честно сказать, не вспомню. Но я тогда, когда, у меня даже мысли не было о гамбле, и вообще даже мысли не было. А, нет, вру. Тогда была у меня одна знакомая, которая работала в Альфа-Лидс, и она мне говорила: «Леха, что ты, ну, ты классно продвигаешь сайты, а что ты не сделаешь там сайты под казино и так далее?» Я говорю: «Да ну, лезь в эту вашу тематику, вот». Говорит: «Там еще расходы, наверное, у вас большие». Говорит: «Ну, я тебе, типа, оплачу все расходы». Я говорю: «Ну, слушай, оплачешь, давай, я сделаю сайты». И так получилось, она потом пропала, короче, никаких расходов не оплатила, и я не начинал ничего делать, как бы. Вот тогда было возможно, что я бы тогда еще зашел в гамблу, но девочка слилась, как бы, и все слова оказались там пустым звуком. И я, в принципе, на это не обратил внимания. Ну, окей, человек спросил, я ответил. Да, и тут, значит, 2020 год, аэропорт закрывает, я звоню Лене, говорю, что делать, у меня, в принципе, несколько вариантов, поехать я в Германию, думал поехать пожить, но уже как бы я работал удаленно, у меня сколько, ну, там доходов было, наверное, 1000-2500 в месяц на, скажем так, заказчики какие-то, фриланс. Вернуться в Таллин, но Таллин мне на тот момент уже поднадоел, как, потому что в нем хорошо, знаешь, провести рождественскую неделю. В нем хорошо недельку на две приехать погулять. Но он же маленький, он, ну, по сути, он скучноватый, да, когда ты привык к большим городам. Но при этом хороший, отличный город. Таллин я люблю, особенно приезжать тут.
Да, очень комфортно для жизни.
Christmas Week, да. Тем более, если ты человек семейный, там будет вообще идеально. А, вот. То есть, ну, Таллин мне как бы так вот поднадоел, и я думаю, блин, я никогда не жил в Риге. А в Риге только вот проездом, как-то, знаешь, из аэропорта Риги куда-то уезжать.
А на Филиппины ты, получается, не уехал.
Вот, да, и не уехал, понимаешь? А я вот думал тогда, а ведь мог попасть на Филиппины и про гэмблинг тогда еще, опять же, узнать, там же все это развито дело. Ну да, и в итоге я остался в Риге, локдаун, все закрыто, мне повезло снять классную квартиру, очень недорого. И я начал искать уже удаленно работу, устроился в компанию TransPerfect, я помню. И слушай, несмотря на то, что у нас сотрудничество с ними получилось такое, скажем так, двоякое, это был очень крутой опыт. Потому что TransPerfect, они, это американо-нидерландская компания, они занимались локализацией сайтов и SEO-шкой этих сайтов. И мне дали сайт, скажем так, я не буду называть его сейчас, потому что, ну, нежелательно, но у него двухсимвольный домен. Это одна из крупнейших в мире компаний, которая занимается электрикой. И у них на сайте 74 языковых версии. Ты представляешь, работать над такой махиной просто. Mm-hmm. Тогда я вот, вот тогда я начал познавать International SEO. Действительно, единственный минус, я же говорю, был там, все, что ты сделаешь сегодня, тебе заплатят только через 3 месяца. Ну, как бы, знаешь, когда деньги начинают заканчиваться, ты начинаешь искать другую работу. Вот. Но был очень крутой опыт и очень классно он повлиял на мой скилл именно международного продвижения языковых версий и так далее. И да, после этого... Значит, TransPerfect. Ну, видишь, ковид, начали заработки отваливаться, потому что у людей на маркетинг расходы сокращались. И, соответственно, и у меня шенген уже заканчивался к тому моменту. И да, пришлось возвращаться в Петербург. Я помню, в мае 2020-го вернулся в Петербург. Опять же, начал там на Headhunter, кажется, свое резюме разместил. И мне написала одна компания. Я тогда не знал, что за компания, но предложили, в принципе, такие же условия, которые я раньше 220 получал. Я пошел на собеседование, прошел его. Меня собеседовал очень классный такой мужчина, скажем так. Вы очень многие в сфере его знают, скажем так. Очень крутой, такой прям лучший. Вот. И так получилось, да, то, что меня взяли на работу в эту компанию. Это оказалось Gamble Story. Mm. Это оказался очень известный продукт.
Это именно продукт-оператор.
Да, 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 да. И, блин, слушай, меня так затянуло. Оказалось, то, что Gamble, он еще, скажем так, проще, чем e-commerce. Единственное, что нужно знать нюансы. Это, потому что все-таки серая тематика, это баны там регуляторов, это ссылочная не так просто добыть, это куча-куча всяких моментов, которые граничат с чернухой где-то, где-то вообще чернуха. Ну, там уже зависит от тебя, полезешь ты в нее или не
это
полезешь.
Это лицензионный какой-то был продукт в том,
ну, где... конечно же, лицензия, да? Кюрасао, понятно. Понимаешь. Лицензия есть, да. Тогда мы собрали первую команду, в принципе, которая потом, после того, как мы ушли из продукта, из этого уже на скажем так, на вольный хлеба, работать своей командой, это и был SEO Dream Team, так появился она. Тогда вот у нас было 5 человек, если не ошибаюсь, 4-5. Потом, конечно же, немножечко там ребята поуходили, потому что другие сферы перешли. Но остались трое, которые... Вот мы начали делать свои первые сайты именно по гембле. И вот, в принципе, когда мы там, помню, за год заработали 1 200 000 долларов, что-то такое, мы вообще это вдвоем сделали. То есть мы построили там сайт, то есть известный очень наш кейс по авиатору, грубо говоря, там еще другие игры, типа там Latin Roulette, Crazy Time, и выкатили несколько таких сайтов. Ну, конечно, основной доход на тот момент приносил авиатор. И мы тогда немножечко прифигели от того, что какие деньги в гемблинге, и то, что, понимаешь, для этого хватает двух специалистов, двух SEO-шников, по сути. Да, конечно, сейчас в данный момент у нас уже не 2, а 20 человек, да, мы расширяемся, да.
Плюс
мы...
у вас же офисы в разных странах, что тоже само по себе интересно, да. как явление. У вас есть в Колумбии, где ты долго жил, и где еще?
В Черногории сейчас. Да, про офисы. Это была очень забавная история. Это был, сейчас не вспомню, 3 года назад, наверное, до войны это еще было. Мы решили всей командой втроем уехать на месяц прям, ну, на зимовку, потому что в Петербурге жили, а в Петербурге зимы такие.
Ну да, там еще у всех вечно проблемы, болезни.
Как в Варшаве, ты знаешь, только еще хуже. Вот. И в итоге что? Мы, значит, на зиму уехали полностью в Колумбию, потому что Леонид Петрович, это вот как раз партнер по SEO Dream Team, он в США получал 2 высших образования, конечно, 2 магистратуры у него там по маркетингу. И он, когда там учился, он с друзьями, тоже студентами, они в Колумбию все время ездили отдыхать. Он говорит: Леша, Колумбия тебе зайдет.
Это говорил, вот, там, да. У вас какие-то эти РПГ, обезьяны, да, там, это движуха.
Колумбия, и говорит, ну, это действительно, это, наверное, в какой-то степени это волшебная страна, потому что это очень свободная страна, кстати. Очень такая, то есть там действительно люди могут, скажем так, изливать свою точку зрения, высказывать свое мнение, но при этом они могут это делать...
безопасно, да.
Да, при этом они могут просто делать это иногда и с оружием, понимаешь, в руках. Вот, и если он скажет то, что моя точка зрения, мне нравятся твои часы, вот, хочу такие себе, вот, и у него в руках кажется пистолет, но тут уже ничего не поделаешь, понимаешь?
Я помню, ты там рассказывал, у вас там какие-то интересные увлечения, там, на вертолетах каких-то летать, из РПГ по обезьянам стрелять.
Не-не-не, из РПГ по обезьянам это не у нас, это все-таки, знаешь, Гринпис сейчас возбудится.
Я не говорю, что конкретно у вас, я имею в виду, что там вайб такой, да, какой-то вот.
На самом деле очень круто, то есть есть примеры, то что многие приезжают туда, потому что, допустим, вот возьмем тему наркотиков, да, допустим, наверное, не знаю.
Там разрешу, можно, да, я думаю. Что...
Там же, например, марихуана, как бы, она легалайз, кокаин, он тоже, там президент недавно, сам президент Колумбии говорил, что давайте легализовать кокаин, он все равно везде есть у нас.
Да, там еще говорят, этого кокаина 100 каких-то видов разноцветных.
Да, да, разноцветные. И были тусовки просто, знаешь, вот мы приходим на какую-то тусовку, мы познакомились с классными ребятами, там, скажем так, местные колумбийские мажоры, то есть дети богатых родителей.
Они, того, они что... наверное, связаны как-то с этим.
Не знаю, насколько они связаны, но просто из-за того, что они учились в Лондоне в свое время, они знают английский. В Колумбии не любят английский язык, там мало кто вообще понимает английский язык, 5% населения. И нам вот повезло попасть в такую тусовку. Да, везде испанский. Я, в принципе, испанский так и базово выучил, потому что никто английский не понимает, пришлось учить. Ну, кстати, это...
Нормально знаешь испанский?
Ну, слушай, базово. То есть на уровне, я не знаю, там, А2, Б1, может быть, что-то такое. Вот. И в итоге нам повезло попасть в эту тусовку, и они нам показывали Колумбию. То есть Медельин, вот именно родина Пабло Эскобара, вот мы же там, у нас там офис. И они именно начали показывать Колумбию то, как они ее видели. А это, знаешь, андеграунд-тусовки. Это ты заходишь, допустим, приходишь, там написано... Блин, барбершоп. Хотел сказать перукарня. Барбершоп. Там написано барбершоп. Он закрыт. Время ночью, темно. Андрес набирает кому-то. Значит, кто-то там из глубины выходит, открывает дверь, запускает нас. Мы заходим. Отодвигается стена. Мы проходим какая-то черная-черная лестница. Пару этажей вниз спускаемся. А там такой, знаешь, дипхаус-клуб, короче, где все такие сидят. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И все, что хочешь, понимаешь, хочешь нюхни, хочешь курни, хочешь там еще что-то. Благо, шприцов не видел, вот этого нету. То есть они или нюхают, или курят. Шприцов не видел. И все, что хочешь, ну или бухают. Все, что хочешь, все, что есть. Потом, опять же, ты едешь на какую-то тусовку, и Андрес говорит, сейчас я вам покажу, как отдыхает тут, типа, золотая молодежь. И ты едешь в какие-то горы, а Моделин в горах, там очень большой перепад высот, ты едешь в какие-то горы, и просто, знаешь, в каких-то джунглях стоит отдельно стоящий домик такой прикольный, знаешь, под виллу сделанный.
Но там же опасно ездить на джипах, я так понимаю, да?
Вообще? А Андрес, гад, еще пьяным нас туда вез, короче. Я говорю, а ну это вообще нормально пьяным водить? Он говорит, решим, типа. То есть, не видишь, за деньги это все-таки решало. Решается.
Ну, там чуть-чуть анархия, да, такая?
Есть в этом что-то. И да, и когда ты приезжаешь, и там вот девчонки, ребята, которые, знаешь, они просто вот так... А колумбийские песо, там, знаешь, $1 стоит там 4000 песо, да? И они просто тысячами разбрасываются, короче, такие типа мажоры. Девчонки там для того, чтобы... Ну, они же все смугленькие такие, латинки, и в основном черноволосые, а... Признаком того, что ты из высшего общества, это отбелить волосы. Ну, то есть, как бы...
Блондинка.
Да, блондинка. Ну, блондинки из них не выходят, как бы, ну, такие, знаешь, милирование или русые волосы получаются. Вот, и ты впервые там куча беловолосых девчонок, светловолосых. Очень интересно. Много кейсов было. Опять же, про там порошочки, то, что... Забавную историю вспомнил. Мы, значит, были тоже, опять же, на тусовке. А я тогда еще не понимал всей этой фишки с порошками. И смотрю, девчонки, да и ребята, очень часто в туалет бегают. Я такой Лене говорю, слушай, ну может у них проблема с почевым пузырем, еще что-то.
Именно с почевым.
Я даже подумать, понимаешь, я на тот момент такой хороший мальчик, я даже подумать об этом не мог. А оказалось, да, они бегают из-за того, что мы гости, чтобы перед нами этого не делать, как бы, то есть такие приличия, кстати, спасибо им за это. Они убегали и каждые полчаса. И потом уже, когда на следующих тусовках они уже, в принципе, нас не стеснялись, они делают при нас, я начал видеть какие-то розовые порошочки, пинг называется, там, знаешь, еще что-то. И мы потом, значит, было на выходных, мы этого насмотрелись всего, и приходим, значит, в офис, она же колумбийцы, там, бразильцы работают, и у нас есть девочка такая, Сара, и мы ей что-то 24-25 лет, ну, молодая, думаю, в движнике, все шарит. Типа, Сара, а что это такое за розовый порошочек? А она как бы девчонка молодец, классный сотрудник, но при этом с английским, ну, такое, знаешь, не хватает словарного запаса. И она такая сидит, такая, it's for girls to be a what? Ну, типа, чтобы девочки становились мокренькими. Как давай ржать всем офисом. Да, вот у них даже для этого, то есть они... порошочки используют. Ну, забавный очень случай. Очень много было интересных историй, конечно, и Латинская Америка. Скажем так, отдыхать классно, но, видишь, я там за 3 года в общей сложности прожил 2 года, то есть вот так вот жизнь, наверное, и, ну, тяжело. И сейчас я вот когда
переехал... А работать часовой пояс?
Тоже тяжело, понимаешь? Я встаю в 8 утра, допустим, в Колумбии, и в 8 утра здесь это уже 16 часов.
Угу.
И ребята начинают шпилить.
Ну да, там неудобно этот. Вот в Таиланде удобный, там, наоборот, да, ты встаешь, занимаешься своими делами, у тебя 12 часов дня, а тут только там 8-9 утра, и ты уже такой заряженный.
Да, это классно. Ну, видишь, Азия как-то пока не это. Вот на Филиппины сорвалось, поэтому пока не лечу. Вот. Но при этом, да, в Латинской Америке в этом плане. Другой момент, что если там кто-то из ребят сидит в США где-нибудь, да, с ними удобненько, 1-часовой пояс. А с Европой тяжело, потому что разница во времени, она чувствуется. Ты в 8 утра, и ты просто начинаешь, у тебя взрыв мозга, и только у тебя мозг начинает только просыпаться, ты сгонял в душ, такой, знаешь, сел работать, и такое время 12, и у них в Европе рабочий день уже закончился. Да?
Ну да, 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 я понимаю, это абсолютно неудобно. Но в США тоже, я там много был в США, и работать невозможно, это, особенно там вот в Нью-Йорке где-то.
В плане Колумбии, жизни, ты знаешь, вот мне сейчас очень нравится Испания, я переехал в Испанию, как бы, и... В них есть что-то такое, знаешь, от Латинской Америки, вот эти все тусовки, эти все прикольные вайбы.
Скорее, в Латинской Америке от них.
Да, но только в Латинской Америке оно гиперболизировано, понимаешь? А в Испании вот именно в тех пропорциях, которых они нужны.
Ну, опять же, смотря где там, Испания и рознь. Я много раз ездил в Барселону, мне не очень нравилось. А вот сейчас я ездил в Аликанте, Валенсия, там совсем другая Испания. Она там, люди работают нормально, да-да. То есть вот там как раз нормальный баланс. А вот в Барселоне там ближе к Латинской, мне кажется.
Да-да-да. Ну, потому что там, кстати, мигрантов побольше, именно из Латинской Америки в том числе.
Ну, на Одессу похоже такую. Барселона.
Ну, да. И вот я как раз выбрал вот эти Аликанте, Аланта, Валенсия, вот этот регион, потому что он прям, вот мне очень заходит, понимаешь, ты, пробок нету, ты спокойно и поработать можешь, и все, что нужно в шаговой доступности, ну да, иногда приходится пройти 3 километра, но при этом все равно это все есть. Мне нравится гулять, я худеть начал, я каждый день сейчас по 10 километров нахожу, 10-12 километров.
Красавчик.
Вот, потому что, ну это прям очень, это в кайф делать. Mm-hmm. И мне это очень заходит. Рилы, деньги,
маркетинг. Давай вернемся вообще вот к переходу. Большое количество просто аудитории. Кто-то там знаком с SEO, кто-то не знаком. И вот я думаю, будет интересно людям-то интересно, как на этом заработать, как там как-то изменить свою жизнь благодаря этому. То есть твой трекшн такой. Ты там занимался SEO разных направлений, работал на наемных работах, то все. Потом жизнь тебя сталкивает с тем, что есть SEO в нише гейминг. Угу. Ты понимаешь, что там много денег. Вы начинаете заниматься этим небольшой командой с там, товарищами своими. И вот расскажи чуть-чуть более подробно какие-то такие экспертные вещи. Во-первых, iGaming SEO. То есть какие надо делать сайты, что заходит, что не заходит. Во-вторых, там сколько примерно на этом можно зарабатывать и так далее.
Хорошо. Начнем, да, с того, какие делать сайты. Значит, по сути, ну, все сайты у вас будут информационники. Вот если ребята, которые там работают в SEO-шке, они понимают, о чем я говорю, есть же, по сути, продающие сайты, есть информационные сайты. У вас будут сайты в основе... Хотя, кстати, классная идея, надо будет попробовать запихивать до продающие сайты. Попробовать, я не знаю,
что... В чем разница, вот мне, как нюбу в этой сфере, информационные и продающие, это...
Скажем так, e-commerce, продающие сайты, их тяжелее двигать, нужно больше экспертизы. По сути, это маркетплейсы. Угу. Вот. Попробовать применить маркетплейсы.
То есть информационно ты просто попадаешь на страницу, и там товар в лицо.
Информационный, грубо говоря, когда ты ищешь информацию о чем-то, вот, опять же, на маркетплейсах очень часто используют блоги для этого, да, чтобы охватывать информационные запросы. Опять же, в iGaming это будет как играть, стратегии, тактики, где найти, где играть. И по сути, это все равно это, там же нет запроса купить. Угу. Вот. И, по сути, вот у тебя, пожалуйста, сайт по слотам, по играм отдельным. В чем плюс их? Их проще двигать, потому что это узкотематичные сайты получаются. Их проще раскатывать на кучу разных языков.
По слотам
языков.
Это типа конкретно авиатор, к
примеру. Да, авиатор или там взять какую-нибудь там игру любую. То есть именно по этой игре будет. Потом уже можно расширить.
То есть не оператор конкретный, а вот конкретная игра. Там,
да, типа... да, да. Потом уже можно расширить эту игру аналогами на этом же сайте, если сайт попрет вверх. То есть уже расширить сайт. Следующий момент. Это обзорники. Это как раз-таки можно делать обзор на бренды, на продукты, то есть это операторы, и можно делать обзоры на игры. То есть mm-hmm. у тебя только будет не одна игра, у тебя будет 100-200 игр, как бы, и ты их... в чем плюс? То, что ты можешь захватить больше низкочастотных игр, да, но продвигать ссылочной массой этот сайт сложнее, ее больше надо, потому что у тебя уже не узкая тематика, у тебя тематика много игр, тебе приходится на каждую уделять внимание. Вот, и также по продуктам, то есть если у тебя там будет OneWin, PinUp, я не знаю, какой-нибудь там коты, еще что-нибудь, и у тебя получается куча продуктов, а многие создают, видишь, у тебя будет конкуренция с теми, кто создает сайт только по одному продукту. Допустим, он двигает по OneWin, и он собирает все, что связано с OneWin, ему проще, чем тебе. Вот, опять же, то есть мы определили сайт, обзор одной игры или одного продукта. Продукты тяжелее двигать, потому что конкуренция бешеная. В игре ты можешь найти такую игру, понимаешь, где конкуренции вообще не будет.
Ну, то есть, если новичок, то легче начинать, да, с игр. Конкретно игры, берем там условно авиатор, берем какое-то гео недооцененное.
Авиатор не берем точно.
Ну, я условно.
Да, берем какой-нибудь, лучше брать гео, в котором ты разбираешься, опять же, и язык, в котором ты разбираешься.
В вашем случае вы разбирались...
Изначально первая версия авиатора на русском языке была. Да. Русский, украинский были языки. И потому что проще было добывать ссылочную массу. Именно в Рунете ее проще угу. добывать. Потом, когда мы уже раскатились на остальные языки, когда начали набирать вес и так далее, там уже пришлось подключать уже международные биржи и так далее, и добывать международную ссылочную массу именно с тех стран. Индия, там, Канада.
Я так понимаю, Латинской Америки у вас много, да. Если у вас офис, да. Там, то есть логично, у вас там райтеры.
В Латинской Америке, видишь, у нас плюс какой-то, что из-за того, что у нас там офис есть, мы знаем локальные бренды, которые вот в Европе никто о них не слышал даже. Uh-huh. А мы по ним трафик собираем и кросим его куда надо. Uh-huh. Вот, в этом тоже есть плюс. Да, ну вот, по сути, вот два таких варианта, то есть ты или по одному продукту одной игре, или ты делаешь обзорник. Uh-huh. Угу. По сути, вот и все, с чего надо начинать.
Обзорник по казино конкретно.
Или по казино, или по играм. А можешь сделать обзорник и по казино, и по играм. Слот-каталог, вот приведем пример. Вот слот-каталог отличный пример по тому, как сделана SEO-шка именно по играм. У них угу. обзор всех слотов. Угу. У них там тысячи страниц, и каждая посвящена слоту, где описание и так далее.
И они по рефералке ведут на конкретно.
Конечно, да. Более того, тут видишь, можно по рефералке, можно пойти, как делали ребята, чтобы уйти из-под РКН, допустим, или из-под регулятора, они просто размещают промокод. Угу. Допустим, OneWin промокод, он первичнее, нежели ссылка, по которой ты перешел. Если ты перешел, допустим, по моей ссылке, да, но ввел свой промокод, то FD зачитается тебе угу. за промокод, угу. не за то, по какой ссылке перешел. Дальше теперь о заработках. Как зарабатывать? Ну, давайте посчитаем. Допустим, опять же, если будем типа СНГшному, там Zaru дают от 40 до 60 долларов за FD, да? По CPA, если мы говорим. Начинать лучше по CPA для того, чтобы собрать именно вот, скажем, финансовую
то есть
подушку.
Гибриды, рефшейры откидываем, берем для начала CPA.
Гибрид можно взять, но вряд ли кто-то даст начинающим. Mm-hmm. Новичкам вряд ли гибрид дадут. Берем именно CPA, потому что рефшара, она может как в минус пойти, так и в плюс. Сейчас мы себе можем позволить работать по рефшаре.
Ну, вы, у вас есть оборот, все есть.
Да, потому что в долгу рефшара выгоднее. CPA...
Ну, опять же, если рекл не кинет там и каких-то не
опять
будет.
Опять же, да. Доверие, медийка, в этом, mm-hmm. в нашем плане это работает. Но по CPA, как бы, здесь сейчас деньги. И вот, грубо говоря, вот у тебя один FD стоит там 40 долларов. Uh-huh. При конверте пару по SEO конверт в среднем, 10 кликов даст тебе реги 2, если хороший конверт, и 4 реги тебе даст 1 FD. То есть, грубо говоря, 20 кликов, 1 FD. То есть, если тебе сайт приносит хотя бы даже 100 кликов, ты будешь получать 5 FD, а это уже там долларов 200-300 uh-huh. в день. Uh-huh. И, в принципе, это небольшие цифры, это маленькие очень цифры, да, то есть 100 кликов не, на сайт.
Смотря для кого, да, то есть, типа, но для начинающего чувака начать зарабатывать.
Да, я понимаю, потому что это очень реальные цифры, очень реальные показатели, и человек может спокойно этого достичь, поэтому, если действительно хотите, то берите то гео, в котором у вас есть экспертность, и
то есть, именно... допустим, там, человек из Грузии берет свою да? какую-то там маленькую Грузию, 4-миллионную, и там...
Он, по крайней мере, поймет, как это работает на примере Грузии, потренироваться, он угу. поймет, как это работает, после уже проще, все в разы проще.
Хорошо, начинаете вы заниматься казино, есть у вас команда 3-4 человека, какие были там изначально заработки и к чему вы пришли, ну, то есть можешь там конкретно не говорить, как хочешь, там хотя бы просто порядки цифр и люди, оборот.
Нет какого-то секрета, если там говорить о прошлом, да, там сейчас-то понятно, ну, уже не буду говорить о том, что сейчас, а если там как начинали, то есть авиатор в первый месяц, я помню, мы только его выкатили, вот там как раз и были цифры 200-300 долларов в день, знаешь. Потом...
Но это один сайт, вы же его можете дублировать.
Да, да, конечно же, это я сейчас говорю просто только про один сайт. Дальше, там, грубо говоря, к лету, я помню, мы его в марте выкатили, как раз к лету было уже что-то, ты знаешь, там 500-800 долларов в день. И ты уже понимаешь, ты уже отметаешь другие проекты, которые там e-commerce, что-нибудь там, знаешь, образовательные и так далее, такой думаешь, ага, все, гэмблинг, сосредотачиваемся тут. И я помню, там, через полгода мы вышли уже там 1000-2000 долларов в день. Uh-huh. Ты такой, уже приятно. А через 9 месяцев, я помню, мы уже в Панаме жили, уже после Колумбии в Панаму я переехал, мы там компанию открывали, все в этом роде, и уже там 10-12 тысяч долларов в день.
Uh-huh. И такой, блин. Но это же не чистая прибыль, то есть у вас есть какая-то
затрата? Нет, в SEO-шке это чистая прибыль.
Не, но все равно есть там райтеры, ссылки и что это.
Хорошо, на копирайтеров мы тратили, ну, во-первых, у нас Леня много текстов писал на тот момент, на копирайтеров, ну, 1000 долларов в месяц. Угу. Uh-huh. Может
ну,
еще
считай чистая, да.
Да, да. Опять же, на ссылочное тоже там в месяц уходит там 2-3 тысячи долларов. То есть ты, грубо говоря, одним днем закрываешь вообще все расходы, остальные mm-hmm. чисто. Поэтому SEO-шка хороша, тут трое, они космические просто получаются.
Да, то есть вы, считай, там за год-полтора пришли там от каких-то небольших сумм от заработка там в 3-4 тысячи долларов в месяц на человека до там суммарного заработка компании уже там 300 тысяч долларов
в месяц. Да, вот максимальный, который вот на тот момент был рекорд у нас, это мы 300 в месяц сделали. Приятно. Это было приятно, да. После этого, знаешь, начались Дубай и так далее, и все в этом роде.
Вот. Ну и вот так дальше этот путь безмятежно шел, или вы сталкивались с какими-то проблемами?
Что, хватает проблем, проблемы даже, знаешь, как бы там ни было безмятежно. А последний год — это вообще Google апдейты, да. И, конечно же, проблемы есть и хватает. Но другое дело то, что мы сейчас проще подходим к их решению, да. То есть мы уже на опыте, мы уже знаем, как то решить, как это решить. И уже если первые, помню, первое время были очень нервные, потому что, знаешь, каканул трафик, ты все начинаешь нервничать, там, ногти кусать, я не знаю, еще что-нибудь. То есть сейчас это все намного проще, ты понимаешь то, что, ну да, сейчас упал, завтра он вернется. Главное также делать, продолжать свою работу, катить сайты, оптимизировать их, нарабатывать. Сейчас в данный момент у нас порядка 300 сайтов. Вот у SEO Dream Team сейчас в данный момент, включая PBN-ку, да, там мани-сайтов половина где-то, наверное, 120-150, это мани-сайты, остальное это PBN-ки, но под 300 сайтов у нас в данный момент есть, то есть мы уже, если там один сайт чуть-чуть упал, да, другой за счет него мы там выехали, да, еще что-то, и это классно, мы диверсифицировали, грубо говоря, какие-то риски, и даже сейчас, когда Google апдейты последний год там все топят, у нас получается только что одни сайты там прогибаются, грубо говоря, другие наоборот взлетают. Иногда вообще ничего, как бы никак Google Update не влияет. Но в любом случае, мне не нравится, конечно, то, что сейчас вот это все происходит. Хочется, чтобы это все закончилось, знаешь, можно было окончательно проанализировать все, что наводил Google нового, и опять построиться под него.
А когда это примерно планируется?
Обещали, вот, грубо говоря, в марте уже все, что последний будет Google Update, но он до сих пор идет, как бы. Вот опять же, недавно был случай, выходные, эти выходные, у меня в субботу-воскресенье трафик на многих сайтах вообще в ноль ушел. Ну, не в ноль, но, скажем так, было 100 кликов на этом сайте, пришло 8-10 в субботу, в воскресенье.
Неприятно.
Да, и при этом во вторник эти же сайты показывают 200-300 кликов, да, и ты просто не понимаешь, что творит Google, ты не знаешь, чего от него ожидать, и хочется, чтобы он завершил эти апдейты, и тогда можно уже анализировать, почему так произошло, именно почему упало. А иногда даже, знаешь... В SEO-шке есть такое классное, это работает, не трогай.
Ну, это везде такое.
Да.
Везде в интернет-маркетинге, да, такое есть. Хорошо, а куда идете, к чему хотите прийти? Я знаю, есть очень большие команды SEO-шные, там, чуть ли не на IPO и что-то такое. Вот, кстати, интересно, что многие там ребята из арбитраж-сферы не знают это, но в мире есть достаточно большие аффилиат-команды, которые там, ну, очень серьезно стоят. Есть там, у Дрейка, к примеру, есть аффилиат. Команды, да.
Да, и так далее.
Да, вот, ну, расскажи про это, может, на кого ориентируетесь, куда идете, какими цифрами и вообще как себя видите там, условно, через 3-5 лет.
Слушай, а, значит, ориентируемся мы, в первую очередь, конечно, самих себя, но, по сути, есть два направления движения, по которым мы планируем идти. В любом случае, это будет SEO-шка, то есть мы никуда, знаешь, когда меня спрашивают там, а вы там не пробовали, я не знаю, там,
это, кстати, с Фейсбука. Это, кстати, я тоже к этому пришел, но, к сожалению, только с возрастом, что самая единственная вещь, которая помогает достичь реально большого успеха, это фокус.
Да, да, именно так. Поэтому мы не пытаемся уходить куда-то в Facebook, TikTok, еще куда-нибудь YouTube. Нет, у нас есть SEO-шка, мы в этом эксперты, и мы углубляемся, потому что, ну, нету, знаешь, предела совершенству, мы это все больше и больше пытаемся углубляться. Да, и есть, в принципе, у нас, видишь, есть такая задумка, она давняя, я не знаю, может быть, мы в партнерство уйдем с кем-то. Мне понравилось вчера, вот как Саша Ридик на конференции доклад свой озвучивал, и там было, что все крупные или средние команды, они станут продуктовыми. И, в принципе, мы тоже в этом видим то, что, скорее всего, возможно, будет какая-то коллаборация с каким-то продуктом. То, что мы заберем у них, например, всю SEO-шку под себя.
Это в любой сфере человеческой деятельности, как я наблюдаю, всегда так происходит. Есть какая-то сфера, она рождается, там, в ней очень просто зарабатывать сначала. Как бы приходят какие-то люди, и это начинает уходить в широкие массы. Потом что-то обламывается, и остаются сильные эксперты на рынке, да, которые сфокусированы, у которых есть экспертиза, за деньги и все остальное. И дальше они начинают коллаборироваться с брендами, то бишь, ну, То есть тут нет какого-то этого. Это...
Да, все всегда так было, как бы все идет по спирали, и, в принципе, это нормально. И да, и у нас тоже есть такая мысль, то, что, возможно, мы там будем вместе работать с каким-то брендом, продуктом. И мы, более того, мы к этому готовы. И да, наверное, мы этого уже хотим, как бы. Единственный момент, что нужно как бы найти тот именно продукт, с которым нам комфортно. Будет комфортно, да, работать. Потому что ты прекрасно понимаешь, что это такие притерки, это долгие.
Да, конечно, это всегда любое партнерство, это же как жениться.
Да, 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 вот именно. Вот. Второй момент — это белые SEO-проекты, то есть какие-то свои, возможно, маркетплейсы и так далее. Мы сейчас это развиваем. Я тебе больше скажу, мы сейчас даже запустили несколько крупных сайтов. Я не буду говорить сейчас тематику, но это не гэмбл-тематика. И мы увидели, насколько легко мы там забираем трафик. Мы еще пока не монетизируем, мы просто смотрим, как оно идет. И, опять же, второе направление — это белые проекты. Кроме гэмбл-сеошки, мы хотим развивать белый проект. Возможно, это будет недвижимость, возможно, это еще какое-то направление. Нам это интересно, у нас есть, опять же, в этом e-commerce, опыт и так далее.
Да, вот эти страховки все, solar panel, это же здоровенные ниши по США. Да? И лидогенерация по недвижке, да, то же самое.
Вот, и поэтому, вот, по сути, два направления. Что делаем мы сейчас? Мы сейчас полностью акцентируем внимание на черногорском офисе, потому что нам понравилась страна, соотношение цена-качество в этом плане, хороший климат, мы сняли там хороший офис для ребят, там для жизни, опять же, дом отдельно сняли, с бассейном, все хорошо.
И сейчас... Они у вас как бы как вместе и живут там?
Нет, дом снял для того, что когда новые ребята приезжают...
Да, просто расскажи как раз, я думаю, что для многих это очень интересная тема. Знаешь, люди либо когда начинают бизнес, либо, ну, у многих просто нет такого бизнес-мышления. Для них это что-то вообще дикое — взять, открыть офис в другой стране. Как, типа, как строить работу, как еще что-то. Незнакомая среда, где нанимать сотрудников и так далее. Вот можем там 5 минут уделить этой теме. У тебя есть хороший опыт вообще в Колумбии. Я даже не слышал никого из там русскоязычной публики, да, кто берет и открывает офис. Какие сложности и как вот там, 1, 2, 3, 4, 5, есть ли какой-то гайдлайн для человека, как открыть офис в новом гео?
Да, давай попробуем. Опять же, начнем с Колумбии. Опыт, скажем так, опыт, знаешь, такой плюс-минус. Потому что, с одной стороны, интересный и контент, да, мы получили хороший от ребят, но, с другой стороны, сделать из них SEO-шников не получилось. Потому что тяжело очень обучать вот ребят, которые живут на, знаешь, принципа маньяна.
Ну, понятно. Палака, они вот там это... хотят нюхать кокаин и висеть.
Да, они, да. Они, типа, понимаешь, у них есть зарплата. По колумбийским меркам мы платили очень хорошую зарплату. И даже их даже премии не мотивируют. Их процент... Какой процент нафиг мне нужен? Я получаю хорошую зарплату. Я вот 6 часов, там, 8 в офисе отсидел, и все, мне больше ничего не надо. Я сделал 2, знаешь, их штрафы не пугают. Ну, я тебя в суд потом, в Колумбии очень жестко, как бы,
оно такое
социальное, социальное государство, и оно ориентировано именно на сотрудников, не на работодателей. Mm-hmm. И я тебе больше скажу, ты когда, допустим, увольняешь сотрудника в белую, то ты платишь ему минимум 3 зарплаты. Даже если он ушел по собственному желанию. Даже если по собственному желанию он уходит, ты платишь ему 3 зарплаты. Угу. Еще там куча всяких премий и все в этом роде. Это сильно бьет по карману. В чем плюс наш? Мы получили экспертизу именно по Латинской Америке. И у нас есть нативы-копирайтеры, грубо говоря. SEO-шников из них не получилось сделать, потому что у них такие талмуды, знаешь, с инструкциями. И вот те ошибки, которые они делали 1.5 года назад, они те же самые делали спустя 1.5 года. Ну, человек не хочет учиться. И совершенно другое дело, знаешь, на примере Черногории, куда мы начали свозить, как бы, так сказать, ребят-славян.
А вы сами их привозите?
Релоцируем, да. Вот у нас, допустим, в Черногории у нас изначально там складывалась ребята, команда такая классная, то есть парень из Молдовы, парень из России, парень с Украины, короче. И ты знаешь...
International.
Да, international. И понимаешь, ну все они как бы могут говорить спокойно на русском языке, и все они... Ты знаешь, чего от них ожидать, ты знаешь, как на них повлиять. Это, знаешь, это твое комьюнити, это славяне, ты привык с ними работать. И это просто, понимаешь, вот Колумбия и Черногория — это просто небо и земля. В Черногории настолько вот приятно, меня так радуют ребята, которые у нас там работают, они схватывают все на лету. Да, тоже есть ошибки, да, тоже хватает косяков, но они это исправляют, и они понимают, что их легко мотивировать деньгами.
Короче, если делать вывод по открытию офисов, то очень-очень важно учитывать местный менталитет людей.
Очень-очень важно.
То есть если бы ты сразу понял, что колумбийцы, они как бы ебланы чуть-чуть, то ты бы их не обучал SEO, они бы тебе просто писали статьи.
Конечно, и я бы даже офис
ты бы не терял время.
Да? Я бы там даже физический офис бы не открывал. Podcast. По поводу Черногорского офиса, что мы сделали? Мы сняли отдельно офис, грубо говоря, в центре города, в одном из самых лучших районов города, mm-hmm. да, отдельно. И сняли дом, он пригород, ну как, знаешь, в Подгорице, столица Черногории, там пригород. Мне на машине от дома до офиса 10 минут ехать. Ну, то есть там город 180 тысяч населения, там дистанция.
У тебя, получается, ребята вместе живут и ездят в офис?
Нет, сейчас уже нет, сейчас уже ребята... То есть дом он сделан, знаешь, для того, чтобы ребята приезжали, те, кто на удаленке работают, они могут приехать и остановиться в доме. Там дом 500 чем-то квадратов, бассейн. Дом он такой, знаешь, на выходных собраться, тусовочку это провести, там бассейн.
Ну, понятно, шашлычок. Почилить, да.
Причем, когда ребята приезжают, вот только они приехали, мы первые три месяца предоставляем там 6 спален, кажется, или 5 или 6 спален у нас в доме, и мы просто даем ему комнату в доме, чтобы он освоился, чтобы он понимал, тем более в этот момент проходит испытательный срок, чтобы он не снимал квартиру, а там в Черногории обычно годовые контракты.
А, то бишь эти люди у вас раньше не работают, вы не нанимаете их по удаленке, потом перевозите, вы их сразу ищете, да, для relocate.
Да.
То есть если это там превратить в гайд, то первое, там, открываем какие-то вакансии, люди откликаются, которые готовы к relocate, да? Или да. По месту, или
да,
готовы.
В нашем случае, да. Знаешь, ну просто я, это мои уже такие, знаешь, там тараканы в голове, то что я считаю, что первые полгода год человек должен проработать со мной в одном офисе, чтобы я видел, как он работает.
Это супер правильно.
Да, чтобы, знаешь, там чувство локтя почувствовать. Тогда...
Сейчас просто популярны эти механики, знаешь, там, ну, я у многих встречаю ребят, что типа там просто нанять кого-то, не следить и так далее. Я тоже абсолютно считаю, что бизнес, он как бы строится на энергии фаундера, и как бы это частичка тебя, и, ну, ты можешь что-то построить, но хер ты что-то супер большое построишь, не вкладываясь.
Да, именно так, и поэтому вот у меня такое условие. Но многие, да, кто-то там начинает на удаленке нанимать, потом привозит. Нет, у нас лучше мы потратим деньги, да, на этого человека. Да, не подошел, окей, ну, загорела эта сумма. Ну, другие принесут, опять же, эти деньги, как бы да, это все да. вернется. Это, mm-hmm. это же бизнес. И да, и, соответственно, есть дом. Вот человек только приезжает в Черногорию, три месяца, пока он проходит испытательный срок, он живет спокойно в автодоме, он ни за что не платит, как бы, mm-hmm. ну, и так платим за этот дом, все нормально. И если ему нравится, грубо говоря, он прошел испытательный срок, пожалуйста, как бы, квартиры в Черногории недорогие, то есть какую-нибудь хорошую квартиру за 600 евро спокойно снять можно в месяц в Подгорице. На побережье чуть подороже, но от Подгорицы до побережья 40 минут на машине. Mm-hmm. Ну, то есть это вообще ни о чем. Это как от Варшавы. Я сюда к тебе ехал 35 минут. Mm-hmm. Вот, так бы сейчас уже на море был. Вот. И фишка в том, что, да, человек уже просто снимает, он уже за эти три месяца, во-первых, он заработал зарплату, и он пересматривается, грубо говоря, уже условия работы, там, или зарплата больше, или процент уже включается и так далее. И он же может спокойно позволять себе, оплатим мы, в принципе, достойно, то есть, грубо говоря, оплата квартиры, это порядка 30% должно быть твоих расходов. Ну, также mm-hmm. везде принято, то, что ты должен на жилье тратить порядка 30%, не больше. Вот, и мы ну, зарплаты...
Везде, где это разумно.
Да,
и,
да.
Есть люди, которые в Лондоне живут и там 70% тратят, я не знаю.
Согласен, в Барселоне, да, даже далеко ходить.
У меня просто были знакомые, которые там жили и говорят, все, мы живем в Лондоне, круто, все, и не выходят из дома, потому что только на эту
квартиру. Да, 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 и понимаешь, вот опять же пример Барселоны, то, что я тебе рассказал, то, что там за 2500 евро мы предлагали, когда так работать. Ну хорошо, сейчас бы эта зарплата там поднялась, тогда 4000. Но в Барселоне студия 2000 евро стоит. Просто обычная маленькая студия. Более-менее нормальная квартира, это 2,5-3 начинается. И вот 4000 ты получаешь, 3 отдай за квартиру. Ну, это ни о чем.
Да, я согласен, что офисы лучше открывать в недорогих локациях, потому что...
Конечно, тем более Черногория, видишь, это безвиз для всех славян. Это для Беларуси, для Украины, для Казахстана, если не ошибаюсь, для России. Для всех это безвиз. Единственное, что там ты можешь месяц находиться без визы. Украинцы вообще защиту можешь сделать. Спокойно mm-hmm. и все, не париться. Единственное, там визаран делаешь каждый месяц. Но опять же, если у нас ребята проходят испытательный срок, мы им делаем ВНЖ mm-hmm. в Черногории. Mm-hmm. И все. Филы,
деньги, маркетинг. Хорошо, если суммировать все для вот новичка, там человека, либо который только начал заниматься SEO, либо просто какой-то вот там сидит условный Леша, и он ему 18 лет, mm-hmm. и он занимается e-commerce. Uh-huh. А, чтоб ты посоветовал переходить в гамблу, не переходить и вот за что хвататься?
Ты знаешь, я бы, наверное, посоветовал идти вот тем же путем, каким мы когда-то шли. Мы же тоже, когда делали первый гамбл сайты свои, катили, уже после того, как мы отработали в продукте, у нас же были проекты по образованию, то есть там мы двигали какие-то языковые школы, какие-то юридические услуги в США мы продвигали, и было куча проектов, и они нам приносили деньги. чтобы можно было то кушать. Есть
первое аутсорс. Берем, да. Берем заказ.
Да, то есть, грубо говоря, ну, если вот он работает уже в e-commerce, то есть у него есть какая-то основная своя работа, да, не бросай эту работу, не рискуй вот, вот всем ради того, чтобы перейти в гэмблу. Нет, просто в свободное время у тебя есть там, я не знаю, вечером пару часов, у тебя есть выходные, там один из выходных, из двух выходных ты можешь на это потратить. Это не очень сложно. Если ты хороший парень, шаришь веб, грубо говоря, веб-строительстве, веб-девелопмент и SEO-шки, то у тебя это займет ну, месяц от силы выкатить свой первый сайт. Угу. Выкати парочку сайтов, прокачивай их, и ты сам увидишь, пойдет у тебя это или нет. Но не, не стоит рисковать и сразу убегать в гэмбл, услышав, что там ребята зарабатывают по 300 тысяч долларов в месяц. Да?
Но рынок позволяет еще вообще? Рынок SEO гэмблы сильно растет, как ты считаешь?
Я тебе приведу пример. Рефчатик, да, вот у нас есть рефчатик.
Да, у тебя же сообщество есть.
Да, да, да. И вот у нас, например, через рефчатик прошло человек, наверное, 500. Толково, и это после отбора уже, да, то есть желающих было еще намного больше. А в рефчатике SEO-шников человек 220, наверное, это которые остались. И я вижу то, что они, допустим, за год все рефы, сейчас открою такую небольшую, такой секрет, вот, за год, они чуть больше года, все вот эти 220 человек заработали больше 2 миллионов долларов. Mm-hmm. Вот. Но фишка в том, что половину из этого миллиона заработали буквально 10 человек. Вот, то есть 10 команд, человек, я не знаю, я даже не знаю, кто именно, потому что я вижу только аккаунты, ну, номер аккаунта,
это, да. А, типа, по твоей рефералке, да?
Да, я вижу только номер аккаунта. И фишка в том, что даже все остальные там заработали, грубо говоря, ну, пускай там хотя бы там человек 2-3 тысячи долларов в месяц, но он зарабатывает, может быть, 1000, да? Ну, это неплохой плюс, как бы, если ты ничего не делаешь. Да, это классно,
конечно.
Да, и я просто заметил, что очень много тех, которые приходят, они отваливаются. Вот серьезно, ну, процентов 10-20, те, которые остаются. И просто очень многие, кто приходит, почему, ну, ты спросил, стоит ли заходить и так далее, небольшая ли конкуренция. Конкуренция была и будет всегда. Она. Просто многие не проходят эту конкуренцию, не выдерживают ее, и они уходят. И когда там, знаешь, говорят, вот сейчас там пришло 1000 SEO-шников, да из этих 1000 SEO-шников, грубо говоря, 800-900 уйдет обратно.
Ну, слушай, это во всем так. Я знаю, там, вот, я общался с ребятами, кто инфобизом занимается, так у них в среднем 90% людей, которые оплачивают их курсы, не приходят даже просто на курсы.
А, даже так.
Да, да, вот это вот вообще. Это. То есть людям свойственно на первом таком животном порыве очень сильно куда-то заходить, знаешь, mm-hmm. а потом как бы, ну, не заниматься этим. Не у всех есть. Это,
да.
Это же самое сложное и в предпринимательстве в том числе. Это методично, долго бить в одну точку. Потому что, как бы, ну, начать любой может, да, и а вот продолжить.
Да, и надо отметить, что в любом случае это будет рутина. Потому что, знаешь, мне я недавно, я сейчас не вспомню, от кого, мне это немножко задело. Человек рассказал, что, блин, ну я вот не хочу заниматься рутиной, знаешь, в SEO-шке. Был разговор по поводу SEO, я не хочу заниматься рутиной и так далее. И мы просто ему говорим, что, блин, ты понимаешь, что всегда это будет рутиной, потому что это бизнес. Ты всегда будешь делать, по сути, одно и то же, просто в чем-то улучшая это, дорабатывая это. Но ты никуда не уйдешь от этого, потому что изначально все так построено.
Да, в принципе, ну, работа, бизнес, это достаточно нудно. Да? То есть люди должны понимать, что это не какая-то там изи-катка, знаешь, веселые единороги там не бегают и все.
Не, ну, на конференциях это выглядит круто.
Не, ну, на конференциях выглядит круто, и, в принципе, там ребята в инсте везде это преподносят как круто. Но, понимаешь, это следствие, если да, как бы в этом разобраться, это уже результат работы. А деньги, они делаются, когда ты сидишь за этим ноутом, вот я там...
Круглые сутки,
у тебя глаза первые, да, эти, у меня зрение упало в 2-3 раза и растолстел там на 30 килограмм, ты сидишь, этот у тебя геморрой, у тебя да, то все да, появляется. И вот это манимейкинг, понимаешь, да. когда ты за этим компом. А когда ты там уже модный, в роликсах, во всем на конфе, там, фейерверки, то это как бы следствие. Ну, просто много людей приходят в нишу там арбитража, мобильных приложений, SEO-шки и всего, знаешь, на вот этом вот вайбе, что сейчас мы тут сейчас будем, да, как волк в Уолл-стрит, этих карликов кидать да, и да, все. Да. Нет, ребята, это все долго, нудно. Если к этому не готовы, лучше идите просто на наемную работу.
Абсолютно.
И в постсоветском пространстве просто не принято, знаешь, вот это вот культа, что как бы там работать экспертом быть, это хорошо. Это, знаешь, приезжаешь за рубеж и видишь, типа, 70-летнего человека в отеле, который который там стоит и работает. И он классно работает, он супер, и он счастлив. И это норм тоже. У нас все должны быть предпринимателями, все этот. Но как бы важно очень понимать, что это не будет изи-каткой.
Именно так, все абсолютно правильно говоришь. Поэтому да, и, наверное, я хотел, наверное, сделать некое такое объявление, то что, ребята, если есть желание попробовать себя в SDT, грубо говоря, то мы, скорее всего, мы уже объявим набор в SDT.
Мы оставим вот здесь вот все ссылки на ребят, на их сообщество, куда добавляться, если хотите у них работать, если хотите вступить
рев-чатик,
в их рев-чатик, очень полезно, и у вам будут, я так понимаю, там выше ставки, и ребятам
да, приятно. Да, и более того, как бы, чего не хватало, опять же, почему начали мы в свое время качать медийку, то, что были такие моменты, знаешь, кейсы, скажем так, когда нас
выплат, еще что-то.
Да, нас пытались кинуть на деньги.
А сейчас тебе хер в хер это, потому что ты в инсте запостишь, тегнешь бренд и скажешь, ах вы пидорасы.
Да, все именно так.
Это все правильно. Ну, это все, понимаешь, все к этому приходят, что в медийке правильно, конечно, правильно сделанной медийке есть, конечно, и минусы, но есть и плюсы, что это как бы у тебя какой-то голос появляется.
Потому
что когда ты просто, у тебя ник в Телеграме, то тебя кинут.
Когда ты не ноунейм.
Да, вот это, кстати, тоже ребятам важно понимать, что гэмбла и так далее, там дейтинг, свипы, ну, в общем, все вот эти околоарбитражные темы, как бы это такие штуки, где есть определенные риски, риски невыплаты и всего остального, то есть потому как бы не стоит всем сюда идти, если вы подготовлены, действительно, если вы уже эксперт и готовы рискнуть, то риск вознаграждается, но как бы он есть.
Ну уж точно не стоит брать кредит,
да,
это... заливаться в Facebook, грубо говоря, на все последние деньги. Это точно нет.
Хорошо, спасибо большое, Леш. Спасибо. Тебе.